Мне предложено поделиться словом назидания. Вот мы сейчас слышали, первая проповедь была о том, что мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. Но ожидая, у нас бывает немало переживаний, и как мы встретим Господа, и о себе лично, о своем состоянии духовном. И поэтому так мне легло на сердце тему взять, такую близкую к практической нашей христианской жизни. Ну, название моей проповеди – «Условия победной жизни». Вот в Евангелии от Иоанна, 8 главе, с 34 стиха буду читать. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Это положение «истинно свободен от власти греха». Господь провозгласил: «Если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». И тем не менее, если уже откровенно говорить, мы даже служители часто ловим себя на том, что трудно нам где-то побеждать, страдаем, друг перед другом исповедуемся и опять падаем. Это мы служители. А когда к нам подходят не служители, еще больше проблем. И вот мы как бы и страх Божий имеем, и переживаем, и поднимаемся, и опять падаем. И один брат говорит, ну, исповедуется в одном и том же грехе уже не первый десяток раз, и говорит: «Я уже не знаю почему, я уже все исповедал, и все равно падаю, и все равно нет силы». Ну, какие грехи такие самые распространенные, которые мы встречаем и в своей жизни, и когда слышим исповедание или просьбу о помощи братьев и сестер? Ну, я нахожу несколько грехов таких. Вот один из них – это раздражительность, гнев, не хватает терпения. Это, ну, как бы распространенные такие грехи, которые вновь и вновь повторяются, и мы по много раз исповедуемся, и опять повторяются. Или, допустим, как зависть. Кто-то из мыслителей христианских сказал так: «Истинные друзья познаются в беде». А я рассуждал и думаю: нет. Я думаю, что в другом. Мы, дети Божьи, все равно даже несовершенные, но имеем такое вот, если человек попал в беду, и я к нему не сильно расположен, то когда он в беду попал, забываю то, что я не расположен, и готовы и плечи свои подставить, и жертвовать, потому что человек в беду попал. И, как правило, верующие к этому расположены. А вот когда у другого большой успех, и вот тогда порадоваться этому успеху, вот на это мы не способны. И поэтому, я думаю, истинная дружба испытывается даже тогда, когда человек испытывает подъем какой-то, или благословение, или успех. Ну, элементарно, простое приведу пример. Ну, вот мы уже пожилые люди, сейчас нередко участвуют в служении наши дети. И вот, ну, допустим, у меня есть дочери-солистки. Одна у Пушкова лет 5 пела, еще одна есть из дочерей солистка. И вдруг поет не моя, а другого брата дочь. И у нее получилось лучше, чем у моей. Я могу об этом порадоваться или нет? Или не очень? Ну, когда у моей получается, я радуюсь, это безусловно. А когда не у моей? И тогда порадоваться. Смотри, как благословил Господь. А если нету радости, значит, зависть есть. Значит, уже недоброе, это не должно быть. А как с этим бороться? Ну, есть грехи погрубее. И мы их все больше и больше встречаем, братья. Когда исповедуются, в том, что просматривают нецеломудренные картины. И сейчас все больше и больше мы встречаем среди членов церкви. И я бы сказал, даже среди богобоязненных. Ну, на первый взгляд, во всяком случае. Но если бы не был богобоязненный, может быть, и не исповедовался. Потому что исповедуется, плачет. И говорит, я уже 20-й раз исповедуюсь. И как какое-то время держусь. А потом раз и опять. А искушение прямо в кармане. 2-3 кнопки нажал и знаю, какие нажать, да? И опять смотрю. Нецеломудренные мысли. И как от этого избавиться? И как жить победной жизнью? И при всем этом обетование Господне. Если Сын освободит вас, вы истинно свободны. Братья, это вот эти рассуждения я говорил как бы во вступление к своей проповеди. А проповедь я уже сказал. Условия победной жизни. Я попросил, чтобы братья доску принесли. Только я не вижу, есть ли чем писать. А, там на стуле. Я попрошу кого-нибудь, кто мне поможет. Вот там на стуле сидеть, и я буду диктовать, и потихонечку по одному пункту будем писать. Иосиф, ты поможешь, да? Хорошо, напиши название вначале вверху доски. Условия победной жизни. Будет 10 пунктов. 10 на 10 строчек можешь, в принципе, разбить. Вот доску. Ну, так, мне кажется, нагляднее будет, когда на доске все эти условия будут сохраняться, легче, чем держать в голове. Нет, даже можно покрупнее, Иосиф. Покрупнее. Чтобы тогда было туда видно. Можно печатными буквами покрупнее пиши. Условия победной жизни. Братья, Иосиф пусть пишет пока. Я хочу напомнить послание к Галатам, 5 глава, 17 по 21 стихи, там сказаны такие слова. «Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». То есть от того, что у нас есть желания добрые, это нормально. Мы же люди, рожденные свыше. Мы имеем новую жизнь, Божью жизнь. Мы имеем ту природу, которую Писание называет Дух. Это природа, которую мы получили при рождении свыше. Это происходит тогда, когда Христос вселяется в сердце наше. Верою вселится Христу в сердцах ваших. И если Христос вселяется в сердце, там начинается новая жизнь. Это произошло рождение свыше. И теперь эта новая природа, она имеет желание. Дух желает. Но возникают и греховные желания, потому что и плоть желает. И когда плоть желает, это тоже естественно, потому что мы не избавлены от присутствия ветхой природы. Но не значит, что мы обязаны исполнять ее желания. Потому что Писание нас учит, духом умерщвляете дела плотские. Что такое путь освящения? Это школа, в которой мы учимся духом умерщвлять дела плотские. То есть не давать осуществляться желаниям плоти. До рождения свыше человек не имеет две природы. Борьба все равно есть, потому что совесть есть. Совесть Бог подарил каждому человеку. Но он желает доброго, а делать не может. Вот эту борьбу, когда человек не имеет силы побеждать, просто он страдает от самого себя, и все. Описывает Павел в Римлянам 7 главе. «Доброго, которого хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего не хочу, то не я то делаю, а живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон. Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» И на этот вопрос, кто избавит меня, отвечает Иисус Христос. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Итак, если мы с вами, рожденные свыше, истинно свободны, такой статус определил нам Господь, а почему столько страданий и столько переживаний, столько исповеданий, и опять как бы вот в водоворот попадаем и не можем выскочить с него? Почему это происходит? Я хочу вот какое сравнение сделать. Вот Господь Иисус умер за всех людей. Правда, кальвинисты говорят, что нет, не за всех. Но я не буду сейчас останавливаться на этом учении, хотя оно у меня все в памяти живо. В декабре месяце у нас был пресвитерский семинар нашего Харьковского объединения. Ну и когда мы готовились к семинару, братья посчитали, что необходимо бы познакомиться поближе с этим учением, чтобы мы имели библейское основание, ну, всем этим вот вопросам, которые настаивает кальвинизм. И мне было поручено, я готовился, поэтому оно у меня еще живо в памяти. Вот я пару месяцев назад проводил это у нас в Харькове. Но сейчас у меня не было в планах, и времени нет касаться этого. Поэтому, не углубляясь слишком, мы здесь не кальвинисты, поэтому, может быть, и нет смысла на этом сильно останавливаться. Но мы знаем, что Христос умер за всех. И Господь хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но, тем не менее, не все спасаются. Почему? Потому что спасение обусловленное. Если хочешь быть спасенным, основание для спасения есть. Какое? Жертва Голгофская и воскресение Иисуса Христа. Это основание для спасения человека. И теперь, кто принял Божью благодать? Но это же условие. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А если кто отвергнет, тот не будет спасен. То есть, покайтесь и веруйте в Евангелие. Это условие. И если человек, спасение для которого приготовлено, и он не выполнил условия, он спасения иметь не будет. Так точно и свободную или победная жизнь. Господь истинно освобождает человека, истинно свободный, если Сын освободит вас. Но эта свободная жизнь или победная жизнь обусловленная. Есть условия, которые нужно выполнить. И их целый ряд условий. Я сегодня коснусь 10 условий. Я не претендую на то, что я полностью охватил эту тему. Может быть, их 20, а может быть, 30 еще. Ну, как я разрабатывал эту тему, я нашел 10, поэтому о них буду говорить. 10 условий. А чаще всего христиане останавливаются на одном. Это исповедание. И говорит, я уже 10-й раз исповедуюсь, а победы нет. Но потому что это не одно только условие. Это одно из условий. Но когда человек выполняет только одно, а другие не выполняет, тогда не получается победной жизни. Поэтому я и хотел сегодня поговорить об этих условиях. Что необходимо, какие условия выполнять, чтобы иметь победную жизнь. Еще чуть-чуть продолжим свое вступление до условий. Вот нередко люди пытаются своими силами победить грех. И даже обещают, или жене обещает, или сам себе. Или еще кому-то обещает, служителю, может быть. Вот исповедуется и говорит, я вам обещаю, больше никогда. А я знаю, что через недельку придет. Обещает, но не устоит, все равно упадет. И обещает, и решение как будто бы принимает. А сил противостоять нету. Почему? Потому что своими силами мы не сможем избавиться от власти греха. И эту мысль выразил апостол Павел, бедный я человек. Кто избавит меня? То есть я извне ожидаю помощи. Кто-то мне должен помочь. Кто избавит меня от всего тела смерти? А своих сил не хватит. Чтобы продемонстрировать вот это, что своих сил не хватит, ну, на таком простом земном примере. Когда-то в юности я работал на автокране. Вот мы в одном гараже работали с Владимиром Полей, который сейчас сидит на задней лавочке. Мы не на одном кране работали, но в одном ряду наши краны стояли. И вот однажды я работал тяжелый кран, он грузоподъемный 10-тонник, а общий вес машины 17 тонн. Ну, о том, что эта машина тяжелая, я не чувствовал, потому что на ней стоит мощный дизельный двигатель. Я когда ехал по дороге, даже по городу, я обгонял таксистов, потому что на моем кране стоял мощный двигатель дизельный. Ну и, предположим, заглох дизель по какой-то причине. А мне нужно до гаража доехать. У меня есть два варианта. Или зайти сзади, упереться в опору и толкать кран, и доехать до гаража. Или поднять капот, выяснить причину и запустить дизель, чтобы уже силой двигателя двигаться дальше. Ну, все мы понимаем, что первый вариант безрезультатный будет. Моих сил толкать 17 тонн, конечно, не хватит. И если я сильно буду напрягаться, вот там под ним я и упаду. Так вот многие христиане, когда вместо того, чтобы запустить силу Божью, благодать Христову, которая освобождает нас от власти греха, пытаются своими силами и падают. Каким образом падают? До депрессии доходят. И говорит, я понял, что спасение не для меня. Я уже 30 раз исповедуюсь, и бесполезно. Все, я понял, что это не для меня. Я не смогу. Братья, я думаю, что этому ряду это понятно, о чем я говорю, да? Ну, я такие вещи нередко слышу от братьев и сестер, которые страдают, много раз исповедуются, и сил нету. Я говорю, не надо толкать большую, тяжелую машину, надо двигатель запустить. И тогда ты легко будешь иметь успех. Ну, а как его запустить? Вот как раз моя беседа имеет цель ответить на этот вопрос. То есть условия, которые мне подсильны, которые я должен выполнить. И тогда включается в действие сила Божья, и я истинно свободен. Конечно, чуть забегая наперед, скажу. Истинно свободен – это не значит, что никогда не согрешит. Может случиться так, что и жил хорошо, и на высоте был, а потом чуть не пободрствовал и опять упал. Однажды один старичок уже, он всю жизнь верующий и неплохой проповедник был, и ему уже за 80 лет, и он уже не встает с постели, уже как бы идет к угасанию жизнь его. И вдруг у него тревога, он просит родственников, срочно позовите пресвитера. Приходит пресвитер, и он в волнении в таком, в переживаниях. Он говорит, что с вами случилось? Брат дорогой, я сам не знаю. Ужас, ужас, в чем дело? Успокойтесь, расскажите. Я уже постельный больной, и мне отходить в вечность. И вдруг у меня желания блудные в голове моей. Ну, брат опытный оказался и говорит, ну, а что вы паникуете? Успокойтесь, это нормально. Плоть желает противного духу. А вы что, уже освободились от присутствия плоти? Подумал, да нет. А чего вы тогда удивляетесь? То, что возникло желание, это естественно. Но вы духом умышляете дела плотские. То есть вы вправе желаниям плоти сказать нет. Помолиться Богу и успокоиться. И все, что ли, и все. Ой, брат, как хорошо, что это так все просто решается. То есть, если чуть-чуть не пободрствовал, так плоть и подскакивает. И сколько бы у тебя не было стажу христианского, сколько бы ты не был уже служителем или на высоте духовной, как не пободрствовал, и плоть тут как тут. В разных своих проявлениях, но не все противное Богу, все противное духу. Потому что такова природа плоти нашей. И поэтому не пугаться этого нужно, не в отчаяние впадать, а научиться духом умерщвлять дела плотские. Итак, я перехожу теперь уже из отступления к проповеди, к самой проповеди. То есть я хочу рассмотреть с вами 10 пунктов, условия для победной жизни. Первое. Чистое сердце. Матфея 5 глава 8 стих. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Скажите, человек, рожденный свыше, может иметь сердце нечистое или нет? Конечно, может. Так как согрешил, так уже и нечистое. А рожденные свыше могут грешить? Могут. Потому что мы имеем две природы. Но мы знаем, как достигать чистоты сердца, да? Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Если человек какой-то грех не хочет исповедать, как я тоже один случай знаю, братья рассказывали, 80 лет старичку, и он уже заболел, похоже, что умрет, позвали служителей, пришли два служителя, молодой и пожилой. Ну, молодому 30 лет было, пожилому 55. Ну, и молодой такой быстрый, смекалистый, быстро реагирующий, говорит: «Старец, дорогой брат наш, вы приготовились к переселению?» Как он обозлился, этот старичок. Я говорю: «А что ты, смерти моей ждешь? Тут родственники делят имение при моей жизни, еще и служители моей смерти ждут». И этот служитель тогда понял, что он что-то не так сделал, замолчал. Ну, постарше служитель тогда стал говорить, объяснять. Ну и нужно было около 2 часов беседы, чтобы этот брат признался, что у меня есть грех, о котором я себе слово дал 60 лет назад. Этот грех никогда никому не открою. И когда его убедили, и он открыл свой грех, тогда попросил, говорит: «Помолитесь, чтобы Господь меня забрал». 2 часа назад негодовал, что хотят его уже отправлять в Царство Небесное, а теперь говорит: «Помолитесь, чтобы Господь меня забрал». То есть, если человек сознательно носит грех неисповеданный, то и в других вопросах у него победы жизни не будет. Он будет постоянно спотыкаться. Поэтому, ну, блаженны чистое сердцем, ибо они Бога узрят, относится не только то, что, ну, на небе Бога увидим, а в своей жизни увидим Его силу, Его могущество, силу Его, которая освобождает нас от власти греха. Блаженны чистое сердцем. Обычно, когда я беседую с людьми об исповедании, я задаю вопрос такой, ну, может быть, это перед молитвой об исцелении или еще другие молитвы. Я говорю: есть ли у тебя грех, который ты помнишь, знаешь и умышленно никогда не исповедовал? Ну, подумает, говорит: я точно не помню. Да ты меня не понял, я спрашиваю за грех, который ты помнишь. Есть грех, который трудно вспомнить, а есть грех, который трудно забыть. Вот об этом идет речь, который ты не забыл, сознательно скрываешь. Если есть такой грех, о победной жизни речи быть не может. Человек не может жить победной жизнью, потому что условие, чтобы узреть Бога, чистое сердце. Я уже говорил о том, что, ну, это не единственное условие. Вот это условие известно в христианстве. И говорит: я исповедуюсь. Ну, кроме этого, есть еще условие. Итак, второе условие. Уверенность в спасении. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «И возьмите шлем спасения». Что такое, я не знаю точно, правда, шлем или шлем, грамотно говорить. Но это защитное средство, которое защищает голову от поражения. И называет апостол Павел это защитное средство спасение, шлем спасения, то есть уверенность в спасении. Тогда, когда человек спокойный, когда он уверен в том, что его имя записано на небесах, без этой уверенности настоящей христианской жизни быть не может. Потому что, ну, вся наша радость берет источники на небе. Господь говорит: когда ученики радость свою выразили, что бесы повинуются, он говорит, да вы не этому радуетесь. Вы радуетесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вот это вот истинная радость, причина для радости. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. А если человек не уверен, вообще его имя записано на небесах или не записано, тогда не может быть радости, тогда будет уныние, тогда будет тупиковое состояние. Когда человек унывает, его душа как открытая мишень для стрел дьявола. Дьяволу легко побеждать человека, который в унынии, который не имеет радости. А радость без уверенности в спасении не бывает. Потому что это главная причина для радости. Причин для скорби у нас много. Много. А самая большая причина для радости – это что имена наши записаны на небесах. Братья, у нас в Украине в последнее время есть, ну, как бы движение такое. Ну, я один случай знаю в нашем объединении, конкретный. А вообще на эту тему стали больше говорить. Какая-то книга вышла, перевод с английского языка. Какой-то английский богослов ее написал. Он там пишет о радости. Я ее сам не читал, слышал только отзывы. И вот одна семья молодая, в нашем объединении, не в нашей области, но в нашем объединении, говорят, мы будем уходить с братства. А куда вы пойдете? Мы хотим найти церковь, где члены церкви пребывают в радости, а не так, как у нас в братстве. У нас и проповеди такие гнетущие. Ты должен, ты должен, ты должен. Не получается. Все, пропал, ты должен. Ну, я думаю, что это утрируется. Утрируется. Многие хотят просто грешить, и чтобы им ничего не говорили. И думают, что в этом радость. Нет, в этом радости не будет. Это только видимость радости. А в целом, что ну, не все члены церкви на самом деле имеют радость, я думаю, что это ну, не на пустом месте сказано. Я думаю, что эта причина может быть потому, что не так ясно звучит у нас суть Евангелия. Само Евангелие, оно несет радость, если его понимать. И поэтому наши проповеди, если строятся только на том, что я должен и должен, да, без этого мы не обойдемся, но если только на этой базе, ну, наверное, будет уныние в народе. Потому что я должен, а у меня не получается. Я должен, а у меня не получается. Чему радоваться? А когда поймешь суть Евангелия, тогда будешь радоваться. Что я имел в виду? Ну, прежде всего то, что мы спасаемся не своими делами. Ведь нам Евангелие говорит, что благодатью вы спасены. И сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Нам хвалиться нечем, а радоваться есть о чем. Благодати Иисуса Христа. И когда в этом не наставлен народ, я еще раз повторю, в этом вопросе есть две крайности. Как, впрочем, и в любых вопросах, есть две крайности. Одна крайность – живи как хочешь, греши как нравится и радуйся. Это неправильно, это крайность. Другая крайность – загнать человека в уныние, что ты должен, 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 и он уже не знает, как ему от этих долгов освободиться, и унывает от того, что он должен, а отдать не может. Он должен, а не получается. А вот, чтобы не упадать ни в одну, ни в другую крайность, нужно понимать суть Евангелия. И чтобы в церквах наших учить евангельской вести, учить Евангелию, благодати Христовой, чтобы люди понимали суть благодати Христовой, и тогда будут иметь уверенность в спасении. Конечно, при богобоязненной жизни, конечно, при правильной жизни. А если человек любит грех, ну, это другие пункты, об этом я буду говорить. А вообще-то мы должны понимать, что человек, христианин, должен иметь ясное понимание евангельского учения об уверенности в спасении. И когда он имеет уверенность в спасении и имеет радость, потому что имена записаны на небесах, такого человека дьяволу трудно уже сбить. Ему намного легче человека, который в унынии, который в отчаянии. И поэтому это тоже одно из условий победной жизни, чтобы человек имел уверенность в спасении. Еще раз повторю, на нас, служителях, на служителях Слова, лежит ответственность правильно проповедовать учение евангельское, чтобы народ Божий был наставлен в Евангелии. А Евангелие – это весть радостная, и люди будут радоваться. И это одно из условий победной жизни. Третье. Можно писать третье условие. Желание жить свято. Братья, я хочу отметить, что какие у меня желания, зависит от меня. Вот чуть-чуть опять кальвинизма коснусь. Ну, может быть, потому что у меня еще все свежее в голове, поэтому мне трудно не сказать об этом. Вот кальвинисты утверждают, что у человека желаний не бывает, потому что он мертвый. Как Господь сказал, в день, который вкусишь, смертью умрешь. А у мертвого какое может быть желание? Они даже такую аналогию проводят. Вот лежит мертвый Лазарь в гробу. Пришел Иисус Христос и Марфа с Марией с ним. И он спрашивает, Лазарь, ты хочешь воскреснуть? А Лазарь что отвечает? Да ничего он не ответит. И Христос его и не спрашивает. Он говорит, Лазарь, выйди вон. Потому что мертвый человек желать не может. Вот такая логика кальвинистов. Братья, это я не выдумываю, я достал их материал, изучал, когда готовился к этой беседе. И этот пример о Лазаре они приводят. Это на самом деле их понимание, их позиция. Но мы с этим не соглашаемся, потому что мы видим, Писание говорит о том, что человека даже духовного мертвого есть желание. И куда он направит желание, от него зависит. Нам дано право. Чего мы будем желать? У нас две природы у рожденных свыше. Плоть желает и дух желает. А какую позицию нам занять в нашей власти? Опять я сейчас не буду местописание цитировать, чтобы опровергнуть эти понятия, что человек не может желать. Местописание есть даже у меня в памяти сейчас. Желание жить свято или желание грешить зависит от меня лично. Это в моей власти. Однажды наша американская церковь готовилась к крещению. Ну, как и во всех церквах, у нас так. Сначала я, как пресвитер, провожу собеседование в домах крещаемых. Спрашиваю родственников, даже если родственники неверующие. Встречаюсь, вот один человек, уже пожилой, пожелал принять крещение. Ну, в то время ему лет было 50, наверное. Я побыл у него в доме, жена неверующая, весь евангельскую не хочет ни слышать, ни признавать. Даже и со мной встречаться она не хотела. Но так как я настаивал, она согласилась. Я приехал к ним домой. И как он себя ведет, видит ли она в нем перемены в лучшую сторону, я ей задавал такие вопросы. Хотя она неверующая. Потом он уже приходит на членское собрание, и я ему задаю вопрос. «Брат, вы желаете жить свято?» А он молчит. Я запереживал, думаю, как что-то моя недоработка. Он еще не решил, жить свято или нет, а я его уже на церковь поставил. Церковь сейчас должна решение принимать, крещение преподать ему или нет. Я ему вопрос повторяю, говорю, «Брат, я вам задал вопрос, желаете ли вы жить свято?» А он говорит, «Я вопрос понял». И опять замолчал. Я еще больше запереживал. Ну, тогда вы хоть что-нибудь ответьте, чтобы я мог понять вас. А он заплакал и говорит, я боюсь, что у меня не получится. А я говорю, я вам этого вопроса не задавал. Будьте внимательны к вопросу. Я не спросил, получится ли у вас жить свято. Я вас спросил, вы хотите ли жить свято? И когда он вопрос понял, говорит, конечно, хочу. Вот больше я вас ничего не спрашивал. То есть, если человек хочет жить свято, ну, он сомневается, получится ли у него, ну, это уже другая тема. А мой сейчас пункт и условия – желание жить свято. Если человек возлюбил больше грех, никакая благодать его от греха не освободит. Если ему нравятся непристойные картины, будет нажимать и смотреть, и никто ему не поможет. Здесь идет речь о том, когда он хочет жить свято. И это тоже одно из условий. Желание жить свято. Четвертый пункт. Вера в силу Божью, которая может меня освободить от власти греха. Римлянам 6:6. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Нет, это 11 стих, 6 стих. Или не знаете, что мы умерли для греха? Во Христе Иисусе умерли для греха. Братья, я хочу подчеркнуть вот что. Наша жизнь с Богом, наши отношения с Богом строятся исключительно на вере. И если мы имеем слабую веру, полноценной жизни у нас не получится. И вот когда я приводил пример, когда молодой человек говорит, я понял, что жизнь победная – это не для меня. О чем это говорит? У него была слабенькая вера, что у Бога есть сила ему помочь, а теперь он ее потерял. Я понял, что это не для меня. Мне Господь не поможет. И поэтому я рассматриваю вот этот пункт следующий. Вера в силу Божью, которая освобождает меня от власти греха. Я в это твердо верю, что в Боге есть эта сила, и Он готов ее оказать, явить эту силу. Только мне нужно принять. И если человек не имеет большой веры в это тоже будет проблема. Тоже будут пробуксовки, тоже будет хромота, и разочарование будет. Вера в то, что у Господа есть для меня сила, освобождающая от власти греха. И об этом свидетельствует послание к Римлянам, 6 глава, 6 стих. А вот 6 глава, 11 стих говорит о позиции. Одно дело верить, что у Бога есть сила, а другое дело занять позицию. Напиши, позиция. Римлянам 6, 11. Смотрите, братья, как выражена позиция. Римлянам 6:11. «Так и вы считайте себя мертвыми для греха». Это позиция. То есть принять решение. Богу озвучить свое решение, что я желаю жить свято, я не желаю грешить. Вот яркий пример – это Даниила. «И положил Даниил в сердце своем не скверняться». Это твердое решение. Я вспоминаю юность свою. Я уже говорил, что работал на автокране. Это еще было до армии, мне 18 лет было. Меня направляют в командировку. Жил тогда в городе Шахты. А в командировку в какое-то там село на другой стороне Дона. Там очень плодородные земли такие. Там много различных овощных полей, совхозы овощные. Ну и нужно было там какое-то общежитие строить, и я поехал автокраном, чтобы монтировать цоколь. Ну едем, так как в машину могут поместиться со мной только два человека, то два монтажника едут. Я крановщик, и мужчина, и женщина монтажники. Ну когда мы приехали, нас распределили, вагончик нам дали, на одну сторону нас мужчин поселили, на другую сторону женщин. Но когда дорога едем, женщина, она по возрасту, мне мать, ну, мне 18 лет, а ей лет 50. Она говорит, я в этом колхозе работала года два назад. Это колхоз богатейший, такие там поля. В общем, мы сделаем зимние заготовки овощей от и до полностью. И я чуть радуюсь, мне 18 лет, я смогу родителям помочь. Я один из старших в семье, у нас большая семья. И заготовить овощи. Ну, у меня в моей голове даже не прокрутилось, что она говорит о воровстве на полях. Я же думаю, мы же едем в совхоз работать. И, ну, я знаю, что отец бывало, если работал, там выписывают по дешевочке овощи какие-то. У меня так голова работает. И я тоже поддакиваю ей. Ну, там ехать нам еще на пароме переправляться. В общем, полдня. И она вот рассказывает, какой колхоз хороший. Мы заготовим и помидоры, и огурцы, и баклажаны, и перец. Все заготовим в немеренном количестве, сколько надо. Ну, а у меня так кран позволяет. Там с одной стороны будка, с другой стороны площадка, которую хоть тонну грузи там. И две тонны грузи. Ну, и мы можем перевезти. И я тоже поддакиваю, что будем заготовлять овощи, привезем. Ну, я привезу на кране. Ну, только мы расположились в вагончик, постелили постели. С завтрашнего дня мы начинаем работать. Она говорит, идем на заготовку. Думаю, какая заготовка? Уже 6 часов вечера. А на мешки, раз, я тогда понял, что на поля. Она уже пробежала по полям, глянула, где что растет. Уже дело к вечеру, пора на заготовку идти. Я начинаю отказываться, я же христианин. Нет, я не пойду. Куда ты денешься, пойдешь? Но она поняла, что я слишком молодой и не очень понимаю, надо настоять. И вы знаете, она как взяла такую материнскую власть надо мной, мешок мне под мышку, пойдем, я сказала. Я плетусь за ней и думаю, Господи, как же мне сбежать от нее? Я не хочу воровать, я ей поддакивал, дал ей повод к этому, а я не хочу идти. И вспомнилось это место Писания. Так и вы. Считайте себя мертвыми. Мертвым для греха. Мертвые ходят или нет? А я иду. Куда иду? На грех иду. Значит, что-то с моей позицией не то. Я должен занять позицию твердую. Если грех, я мертвый. У меня нет ни рук, ни ног. Я не хожу. Мертвых носят, но сами не ходят они. И когда я чуть поразмышлял так, вот мы подходим к каналу, осталось по узкому мостику перейти канал, и начинаются поля. Я ей твердо говорю, не пойду, развернулся и быстрым шагом пошел. Но она увидела, что быстрым шагом пошел, там махнула рукой и пошла сама на промысел. Так и вы считайте себя. Вот эту твердую позицию надо занять. Если у меня так, то я колебаюсь, я исповедуюсь, допустим, ну, грязные картины посмотрел. А потом проходит время, а может быть, здесь ничего страшного нету. Ну, я же человек женатый уже, я уже взрослый, а может быть, правда ничего. И вот такие то да, то нет, то колебания. Не получится победной жизни. Так и вы считаете себя мертвыми для греха. И эту твердую позицию мы можем занять, это в наших силах. И это условие тоже для победной жизни. Шестой пункт. Посвящение Богу. Это тоже 11 стих, только второе полустишье. Римлянам 6:11. Первое полустишье звучит так. Так и вы считайте себя мертвыми для греха, а вторая половина – но живыми для Бога. Братья, в этом пункте главная мысль такая. Человек не может не служить ни греху, ни Богу. Он будет служить или греху, или Богу. И дальнейший текст в Римлянам об этом говорит. Давайте я даже открою. Послание к Римлянам, 6 глава. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». Пропущу немножечко. «Что же, станем грешить?» Нет, 16 стиха. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Вы чувствуете, да? Или-или. «Или рабы греха, или рабы праведности. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, который предали себя». «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Повторяю главную мысль этого пункта. Человек не может ни греху служить, ни Господу. Не может. Он обязательно кому-то будет служить. Или раб греха, или раб Бога. Иногда с нас мирские люди смеются. Они себя овцами называют, они себя рабами называют, а мирские люди себя свободными называют. То есть я хочу, я решу. Так ты ж, дорогой, есть раб. Только мы рабы Господа, а ты раб греха. Итак, братья, быть до конца посвященным Богу – это удел не только служителей. Это каждого христианина. Если у него нет полного посвящения, он обязательно будет грешить. Победной жизни – не может быть. Следующий пункт, 7. Молитва. Евангелие от Луки, 22 глава, 40 стих. Луки 22, 40. Ну, наверное, там, где сказано, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот мы сегодня уже о молитве слышали, первый брат говорил. И вообще, в последнее время мы много слышим о молитве. Ну, слышим точно, а много ли мы молимся? Я очень рад, что сейчас по церквам слышно стало, что организовываются молитвенные группы. Вот здесь, в Калифорнии, вчера на совещании я об этом услышал, на совете, что даже один раз в месяц собираются на ночную молитву все молитвенные группы калифорнийских церквей. И проводят... Что? Раз в квартал, благодарю. И проводят ночь бдения. Братья, молитвенная жизнь имеет большое значение. Теоретически мы это знаем, но практически нам нужно научиться молиться. И если молитвенная жизнь будет слабая, тогда тоже победной жизни не будет. Я помню, как Николай Ерофеевич Бойко рассказывал, он же покаялся в неволе, и 33 года своей жизни провел в неволе. Был период, я очень с радостью вспоминаю этот период, когда я с ним сотрудничал вместе. Это небольшой период был. Но мы вместе ездили, вместе проповедовали, вместе ночевали с ним. Он много интересного рассказывал. И в церкви, когда мы были вместе, и в машине, когда мы вместе ехали. И вот он говорил, за счет чего я выжил? Он же покаялся в неволе. Из церкви не был еще. За счет чего он выжил? Я, говорит, постоянно был на связи с Богом. Раз какая-то сложность возникла в жизни заключенных, я сразу молитвенно, я осознавал свою зависимость от Бога. Мгновенно помолиться. Вспоминается действие Неемии, когда царь спросил, почему ты печален? И он говорит, я помолился Богу Небесному. А потом уже стал разговаривать с царем. Вот такая сразу связь. Вот появилось желание включить телефон, что-нибудь греховного. Вот приучить себя сразу помолиться. Я встречал братьев, которые попадали в аварию. И говорит, вот интересно, что у меня быстро работало соображение, какие действия делать, чтобы избежать столкновения. Но это мгновенно происходит, папаша не успел, напряженно думаешь, а машина не слушается, и авария. И встречал тех, которые говорят, что у меня в таких ситуациях сразу мое соображение работает, к Богу воззвать. И ни разу аварии в жизни не было. То есть раз ситуация сложная, сразу, Боже, помоги, раз, и как оно получилось, все миновало, и Бог сохранил. Вот так по отношению ко греху, чтобы мы настолько близки были к Богу, настолько близка была молитва к нам, чтобы сразу к Богу воззвал, сразу помолился. Господи, избавь, Господи, защити. Сознаю свою нужду в Боге, в Его защите. И вот с этим сознанием по жизни идти, не расслабляться, всегда понимать свою зависимость. Ну, а если вообще о молитвенной жизни поговорить, то такой пример приведу. Не знаю, Владимир Степанович помнит это или нет. Последний день жизни Батурина Николая Георгиевича. В 88 году, в октябре месяце, он умер. У него был инфаркт или прединфарктное состояние в Харькове. Потом братья поехали, его привезли в шахты. В воскресенье он был на собрании, но такой вяленький. А в понедельник последнее братское провел, а во вторник умер. Предпоследний день его жизни. И вот он говорит, братья, сегодня короткая будет братская, у меня сегодня будет только один вопрос ко всем вам. Но ответ я хочу получить от каждого и записать ваши ответы. Взял тетрадь, и вот так как братья по порядочку сидели, он имена братьев переписал в тетрадь и говорит, я хочу, чтобы вы ответили каждый на один и тот же вопрос. Сколько ты времени проводишь в молитве в сутки? Вот вы сейчас посчитайте и утреннюю молитву, и вечернюю молитву, все спрессуйте и скажите, сколько времени проводишь, а я запишу. Вы знаете, мне лично было стыдно вслух озвучивать. Я должен сейчас озвучить. Оно исчисляется минутами. 5 минут или 7 минут. И так братья стали, не поднимая глаз, отвечать на вопрос, а он записывает. Когда закончил круг братьев, закрыл тетрадь и говорит: братья, с такими показателями благословения ждать трудно. Научитесь молиться, и жизнь пойдет по-другому. По-другому церковь заживет. Это последнее пожелание было Батурина к Шахтинскому братскому. И он уходит потом домой, и слышим во вторник, что он умер уже, отошел в вечность. Это его последнее пожелание было. Братья, нам нужно молиться. Следующее условие, восьмое, это пост. Братья, мы сейчас как-то все больше и больше тоже говорим, что посты угасают. Молодежь уже не очень этому значение придает. Да, и мы тоже. Вот за пост я здесь место Писания не поставил. Но я на память скажу, ну, без ссылки. «Сей род изгоняется постом и молитвой». Там, конечно, идет речь об изгнании духа зла, но я понимаю, здесь Господь говорит о принципах победы против духов злобы, в борьбе против духов злобы дает силу пост. Братья, я и к себе это в полной мере отношу. Конечно, стараюсь я раз в неделю быть в посте. А вот мой предшественник, ответственный за Харьковское объединение, Иван Яковлевич, он говорил: а я всегда 2 дня в посте в неделю. Я сейчас об этом рассуждаю и думаю, может быть, здесь у меня не все благословенно, не все хорошо получается. Я стараюсь 1 день побыть в посте. А вот отцы наши по 2 дня были. Братья, я думаю, что если мы этот вопрос тоже не поправим, ну, будет угасать победная жизнь, потому что это тоже необходимое условие. Сей род изгоняется постом и молитвою. Чтобы у нас на регулярной основе были посты. Я помню, в Шахтинской церкви, ну, случилось одно большое переживание. Одна сестра, о которой мы были хорошего мнения, она нам казалась такая богобоязненная, и вдруг с ней что-то стало твориться. Ну, наверное, или одержимая стала, или, может быть, на голову больная. Мы сильно запереживали. Она не замужняя была, ну так лет на 10, на 12 старше меня. Ну, мне тогда было, может быть, 28 лет было, а ей уже за 40, может быть, к 50. Ну, как-то так вот, что хорошая сестра, и вдруг с ней что-то творится страшное, нас это всколыхнуло. Пресвитер предлагает побыть братьям в посте 3 суток. Не 3 дня, а 3 суток. Но настолько вот это событие нас всколыхнуло, что мы согласились и были 3 суток в посте. И потом уже пресвитер отмечал, что мы постились о сестре. Но столько братьев были в посте, что Бог свое благословение излил и вообще на другие вопросы церкви. И покаяния начались, и в церкви атмосфера улучшилась, потому что побыли в посте. Я думаю, на это тоже нам нужно серьезное внимание обращать. И договоренные посты, как написано, если кто согласится молиться, то будет вам. То есть есть согласие, есть договоренность. И когда мы в организованных постах бываем, и в личных постах. И для победной жизни это тоже необходимо, потому что победа над дьяволом одерживается. Следующий пункт. Осталось 2 пункта, я постараюсь сейчас быстро. Слово Божье, вот так напиши, можно в сокращенном виде даже, Слово Божье. Псалом 118, 11 стих. 118 Псалом, 11 стих, там такие слова. «Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою». Об этом тоже сегодня говорим и как бы тревогу бьем. Молодежь мало проявляет интереса к Слову Божьему. Братья, ну я хочу сказать, я не виню только молодежь в этом. Из молодежи мне неоднократно уже говорили, Да, мы слабо знаем Священное Писание, но мы с удовольствием стали бы учиться, если бы кто-то нам преподавал, чтобы нам привили интерес к Слову Божьему. Слово Божье интересно, а мы этого не понимаем. Вот так как-то поверхностно, по одной главе там в день прочитали. Я думаю, что на нас лежит ответственность. Вот как преподать? Или на разборах Слова Божьего, или какие-то занятия с молодежью организовывать. Как увлечь молодежь, чтобы они полюбили Слово Божие? Я считаю, на нас лежит определенная ответственность. Ну да, я обычно в таких случаях, знаете, как объясняю? Ну да, у нас очень слабое богословие. Во времена гонений нам не до богословия было. Думали, как выжить, потому что сильнейшие гонения в Советском Союзе. Ну теперь нашему богословию 25 лет, а богословов-то у нас почти нет. Ну, несколько там трудов у Плета Ивана Петровича есть богословских, у Бориса Яковлевича Шмидта. Ну и сейчас молодые братья так чуть-чуть начинают уже понимать богословие, может быть, вырастет и наша школа, в братстве я имею в виду. Американским богословием мы принципиально не стали пользоваться, потому что там много чуждого, не евангельского, типа как кальвинизм там или еще другие вопросы. Но мы не можем никак вырасти. Я объясняю, а сам себя ловлю на слове. А правы мы ли перед молодежью такими объяснениями или нет? Они нуждаются в том, чтобы мы им помогли полюбить Слово Божье. А мы им объясняем, что у нас слабое богословие, поэтому и проповеди слабые. Я думаю, что здесь надо что-то делать. Надо как-то увлечь и самим быть, полюбить Слово Божье, и сердце наполнять Словом Господним. «Слово Твое сокрыл я в сердце моем». Что это значит? Это значит учить его наизусть. Это значит рассуждать над ним, это значит постоянно углубляться, читать, это значит его знать, его понимать нужно, в сердце сокрыть его нужно. И когда человек наполняется, даже человек, вот пришедший из мира, я помню, молодой человек говорит, вот меня наполняет вот эти мысли, которые та грязь, которой я нахлебался в этом мире, а теперь я не знаю, что делать. Но один только есть метод. Сосуд свой теперь наполнять Словом Господним, и вот эта грязь будет вытесняться тогда. Для этого, может быть, время потребуется, может быть, но надо время иметь. И яркий пример, который хочу привести вот в отношении наполнения Словом Господним. Сейчас у нас 17, вот в 2015 году, в 2015 году у нас в Мирифианской церкви покаялась одна девушка. Ну, ей было тогда, наверное, 23 года. Она только институт закончила год назад. Пошла на работу, на работе встретилась с одним нашим братом, который пригласил ее на собрание. И удивительно, человек, который никогда не соприкасался с Словом Божьим, сразу ее душа потянулась, она покаялась. В 16 году она приняла крещение, в 17 году вышла замуж, в 25-летнем возрасте уже. И вот когда я беседую перед крещением, узнаю, что за год она в августе месяце покаялась, и через год в августе месяце крещение преподавали ей. Она выучила наизусть, без запинки, 50 глав из Библии. Этот человек, пришедший из мира. Она не ходила в воскресную школу, ей не объясняли, но она выучила 50 глав из Библии. Я у нее спрашиваю: прежние подруги от тебя отказались или нет? Она говорит, процентов 80 подруг от меня отказались. То есть прекратили со мной общение, хотя я хотела не рвать с ними отношения, но не порвали. А несколько подруг, мы остаемся подругами. Но я тогда переживаю, не повлияют ли подруги, она же не из мира, не из христианской семьи, она из мира. И говорю, в чем выражается ваша дружба? Она говорит, они все знают, что я стою в 6 часов утра и до 7 Библию читаю. И они в 7 часов мне звонят. Что тебе сегодня сказал Бог? И я знаю, что они позвонят каждое утро, и поэтому, когда читаю, я выписываю, что мне Бог сказал. И я им рассказываю. Из пророка Исаии мне Бог вот это сказал. Из послания к римлянам вот это Бог сказал. И эти две подруги уже покаялись. Они еще крещение не приняли, но уже покаялись. Вот такая дружба у них. У нее есть каждое утро слово рассказать подругам своим. А я думаю, а у нашей молодежи не у каждого получится это, да? Чтобы рассказать, что мне сегодня сказал Бог. А этот человек из мира пришел. Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою. Я уже сказал, что в 17-м году она вышла замуж. А вот перед вылетом в Америку за один день я посетил эту молодую семью. Мы заранее запланировали это посещение. И вот она мне говорит, муж ее с христианской семьи. Она при нем говорит, вот у меня есть переживания, вот мой муж, ну, слабо любит Писание, я так переживаю об этом. Она пришла из мира, она 2 года назад покаялась, 1 год назад крещение приняла, а он потомственный верующий, и у нее переживания, что он не наполненный Словом Божьим. Вот это наша реальность, братья. Конечно, не будет победной жизни. Слово Твое сокрыл я в сердце моем. И последний пункт. Ну, может быть, предпоследний. Последний я буквально в 2 словах скажу. 10. Послушание. Братья, я думаю, что мы часто не придаем значения этому пункту и много теряем. Вообще, тема послушания в христианских кругах, а может быть, не только в христианских, это тяжелая тема. Попробуй, прочитай на семейном «Жены, повинуйтесь своим мужьям», и сестры раз и глаза опускают. Она неприятна, эта тема. Я помню, у нас в Шахтинской церкви один брат, ну, такой, ну, как бы сказать, который чуть-чуть причинял трудности служителям. И на членском собрании Батурин ему говорит: «Брат дорогой, я тебе хочу прочитать сейчас слово, и читайте из послания Петра. Младшие, повинуйтесь пастырям». И задает ему вопрос прямо на членском присех: «Тебя не унизили, что младшим назвали?» Ну, против Слова Божьего кто скажет? Это же Библия слово, да? «Младшие, повинуйтесь пастырям». Но он помялся и говорит: «Нет, не обидели». «Ну, тогда так и делай, повинуйся». Это пожелание было Николая Георгиевича этому человеку. «Тебе не обидно, что тебя Писание называет младшим?» Когда-то я у себя в церкви проводил тему о послушании на членском собрании. Я говорю: «Братья и сестры, я имею дерзновение говорить о послушании. Знаете почему? Потому что я убежден, что самый послушный член церкви должен быть – это пресвитер. Если я буду непослушный, как я от вас буду требовать послушания?» Господь говорит: «Повинуясь друг другу». Что такое послушание? Послушание – это тогда, когда я имею другое мнение, но, отвергая свое мнение, покорюсь так, как мне сказали. А если у нас совпадает мнение, и мы так действуем, это не послушание. Ну нормально, я в радости, я делаю, как я и понимаю. А когда я по-другому понимаю, но, отвергая свое понимание, я слушаюсь. Кого слушаюсь? Дети родителей, младшие служителей, все церковь. А кто не послушает церковь, да будет как мытарь и язычник. И тема послушания – это большое значение имеет в христианской жизни. Послание к евреям 3.18. Там сказаны такие слова. Евреям 3.18. «Против кого же клялся Бог, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Братья, это в этом вопросе тоже у нас большое упущение. И у нас, у взрослых, и у молодежи, когда мы сегодня легко можем услышать: «Ну, это церковь решила, а у меня есть свое мнение. Да что там у вас в братстве? А я по-другому понимаю». И вот эта позиция непокорности, она причиняет много беды в жизни христианина. Послушание. Бог против непокорных клялся, что не войдут в покой его. Ну и теперь я еще прочту Евангелие от Иоанна 8:22. Нет, наверное, 32. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». В принципе, это местописание я хотел к 9 пункту присоединить. Это когда говорил о Слове Божьем. познайте истину. Можно знать принципы изучения Писания и хорошо владеть, хорошо освоить предмет библейских курсов по изучению Писания, знать принципы, знать варианты. А здесь сказано, познайте истину. Можно букву Писания хорошо знать, а можно истину познать. И когда мы познаем истину, истина нас делает свободными. И поэтому, как бы чуть возвращаясь вот к изучению Писания, вот это тоже мысль хотел подчеркнуть. Братья, я слишком много времени занял и сожалею об этом, но я хочу призвать к молитве. Итак, подытаживая. Во Христе Иисусе есть сила для нас, чтобы мы жили победной жизнью. Но для этого нужно условия выполнять. Если мы не будем напрягаться, если не будем выполнять условия, а только будем обещать себе или еще кому-то, что я не буду грешить, ничего не получится. Дойдем до отчаяния, обессилившиеся упадем. И вера наша разобьется. И поэтому так важно, условия эти наши, нам подсильны. Выполнять условия, и сила Божья будет действовать в нашей жизни, и мы сможем жить победной жизнью. Да благословит нас и служителей жить так, и помочь братьям и сестрам нашим, чтобы духовный уровень церкви поднимался победной жизнью, чтобы нам так встречать Господа нашего. Аминь.